Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, хочется затронуть такой вопрос, который возникает очень часто у людей, не воцерковленных в первую очередь, и даже у воцерковленных, но у людей, стоящих на пороге храма. Это бывает иногда аргументом, как бы претензией к Творцу. Почему Господь попускает так много зла в этом мире?
Вопрос этот кажется совершенно естественным, потому что при внешнем взгляде на то, что происходит вокруг нас, видно, что зло побеждает, что оно просто проявляет себя в самых открытых уже формах. Оно, раньше прикрывавшееся какой-то личиной добра, теперь все чаще и чаще даже привлекает людей именно в своем собственном обличии. И кажется, что если так уж зло себя свободно, вольготно чувствует в окружающем нас мире, то действительно, где же Бог? Как он это может допустить? То есть есть, конечно, ответ на этот вопрос. Вопрос практически большинства неверующих людей. Вопрос, как вы сказали, и людей, стоящих на пороге храма. А для верующих, может быть, они, как правило, и чувствуют, что ответ конкретный, определенный существует, но такой четкой аргументации и формулировки порой не достают. Мне кажется, следует начать с определения. Итак, сама фраза «Бог допускает зло». Разберемся, как говорят в науке, с терминологией. Бог. Бог – это любовь. Как любовь может допускать зло? Она создает этот мир, создает существа свободные. Они ставятся в центр этого мира. Человек как бы на границе вещественного и духовного. И вот он наделен величайшим даром – свободой. Свобода – это то, без чего не может быть любви, и без чего, конечно же, не может быть ненависти. Достаточно ясно это видно на примере сравнения человека с животным. Вот представим себе тигра у только что задранного им ягненка. Тигр голоден. И совершенно ясно, что 100% он этого ягненка съест. Обрати внимание, как поступает человек, казалось бы, в подобной ситуации. Голодный человек, перед ним пища. Он может съесть, а может и не съесть. Причины могут быть именно духовного порядка. Ну, не говоря там о самом простом, что приходит на ум. Пост, например. Он просто может по какой-либо причине отказаться от еды в данный момент. Причем это свойственно человеку, не обязательно даже такому вот сильно верующему. Ну, знаменитый пример из жизни Александра Македонского, когда ему принесли стакан воды в пустыне, и он перед всем войском этот стакан воды вылил в песок. То есть человек поступает свободно. И поэтому Бог, создавая человека, говоря человеческим языком, рисковал, что этот дар окажется безответным. То есть человек вместо того, чтобы принести Богу благодарность, ответную любовь, верность, преданность, он принесет то же самое с частицей «не». Неблагодарность, отсутствие преданности, нелюбовь, доходящая до ненависти и так далее.
Но Господь ведь знал действительно, как все будет, и существовала ведь сверхзадача. То есть вот эта данная свобода, она и будет решающим для спасения каждого человека.
Можно здесь, наверное, точнее сказать, если говорить об изначальном замысле, спасение – это когда уже после грехопадения. А изначальный замысел, конечно, в том, чтобы мир сотворенный возвысился, приблизился к Богу и в этом движении, в этом приближении к Богу жил, то есть пребывал в божественной любви. И человек был поставлен как бы на границе этих двух миров, духовного и вещественного, и, кажется, преподобный Максим Исповедник так сформулировал замечательно, как бы цель Божия заключалась в том, чтобы мир материальный был освящен, чтобы был приведен к Богу посредством человека, как уже мы сказали, находящегося на границе этих двух миров. И поэтому риск колоссальный и в том заключается, что как сам человек отпадает, так в результате все творение начинает мучиться от того, что сотворил человек.
В результате грехопадений.
Да, в результате грехопадений. Ну, например, замечательные есть слова такие в Ветхом Завете, читаются они на Страстной неделе. «До каких пор будет плакать земля, и вся трава полевая будет высыхать от злобы живущих на ней?» Вот именно от злобы живущих на земле высыхает трава, и все творение мучается. Собственно, ясно и понятно, что все негативные явления в животном и в растительном мире, они так или иначе связаны с человеческим грехопадением. Боюсь здесь ошибиться, я не специалист совсем в области биологии, но вот мне рассказывал священник-врач, который достаточно разбирается в теме, что у домашних и у диких животных, у всех абсолютно есть такой ген преданности. И это, в общем-то, генетики открыли существование такого гена. И у домашних он разблокирован, поэтому они не воюют на человека, а у диких он заблокирован. Характерно. То есть он есть, но он заблокирован. То есть вот результат грехопадения – то, что изначально все животные были как бы домашними. И вот результат такой печальный, в результате грехопадения человеческого. Значит, вот эта свобода человеческая является полем риска и полем выбора, сознательного выбора человека между жизнью с Богом и жизнью без Него. Что может любое творение противопоставить жизни с Богом? Конечно, так, до конца логически рассуждая, абсолютно ничего. Но возникают некие такие мечты. И первая мечта – это я сам. Начиная с Люцифера, и затем то же самое и в самом человеке повторяется по этому же образу. И человек хочет жить сам по себе. И он удовлетворяется тем, что Бог ему дал, и он уже считает, что все исполнено. В этом беда большинства людей, что, достигнув чего-то в этой жизни, они думают, что они уже достигли всего. И забывают о том, что человек по природе, имея, так сказать, духовную составляющую в своем естестве, он не удовлетворится никогда ничем тварным. Будучи венцом творения, все остальное творение как бы ему подчинено по определению. Поэтому он может удовлетвориться только жизнью с Богом до конца. И все эти мечты, чтобы чем-то Бога заменить, что-то противопоставить, это такие маленькие или большие, разного размера, но все же идолы. И возвращаясь к нашему вопросу, основному вопросу передачи, Божья любовь в силу своего совершенства, она ищет совершенного ответа от творения и дает все силы человеку для того, чтобы он ответил любовью. Все дается. Вот заметим, как Бог говорит Адаму, что со всякого дерева можешь есть, а с одного не ешь. Ну, действительно, посмотреть так с человеческой позиции, ну, какая мелочь. Одно там дерево, с которого запретили есть. Почему потянуло? Потому что в душе пустота. А почему пустота в душе? Потому что отсутствие благодарности. Как только душа теряет благодарность и вот эту живую связь с Творцом через эту благодарность, она опустошается. Она может эту пустоту или заполнить, опять же, вспомнив о том, что надо благодарить, или она может утвердиться в этой пустоте и искать, чем бы ее заполнить вне Бога, вне благодарности Ему. И вот как раз Ева оказывается недалеко от этого дерева. То есть вот этот момент грехопадения, он очень глубокий такой.
Фундаментальный, да, такой, основополагающий.
И все человеческие грехи, как в капле воды, отражаются вот именно в этом моменте. Именно отсутствие благодарности привело ее к тому месту, если так можно выразиться, где находилось это дерево. То есть она оказалась где-то близко. И она стала на него смотреть. А ведь заповедь говорила «не прикасайся». Заповедь была к духовным существам, совершенным существам. И уже этим была она нарушена, тем, что прикосновение взглядом.
Батюшка, и еще сам факт того, что все было дано даром, и оно автоматически обесценивалось в некотором смысле.
Насчет «автоматически» не скажу, хотя бы потому, и этим нас Библия очень утешает, что первое послушание от Бога Адам выполнил. Он дал имена животным, совершил, в общем-то, духовное деяние, очень серьезное.
Сущность вещей определил, да?
Ответственное, да. Именно определил сущность вещей. Поэтому тем самым показывается, что то направление, которое было дано Богом в душе Адама, оно реализовывалось, уже все шло как надо. И, несмотря на это, совершилось грехопадение именно так сказать, вопреки тому многому, тому великому, чем Господь Адама одарил. Но здесь хотелось бы обратить внимание именно на то, что, допустив зло, Бог не отрекается от своего творения.
А ждет покаяния.
Даже больше. Он делает все, абсолютно все, и показывает идеальный пример на будущее всем людям, идеальный пример любви. Именно здесь. То есть ни один человек не может Бога ни в чем упрекнуть. Именно потому, что Бог для него сделал абсолютно все. Вот представим себе эту ситуацию. Сначала неблагодарность, опустошение души, затем, собственно, беседа со змеем, что само по себе очень странно. Уже признак крайнего такого расслабления души. Ева беседует со змеем. Ну, кто такой змей? Это животное, которое должно, так сказать, покоряться. Оно тут советы дает и объясняет какие-то вещи, которые его никак не касаются.
Бочка, а ведь самое главное еще в том, что человек, в данном случае сначала Ева, потом самое главное Адам, они усомнились, прав ли Бог. Вот это недоверие к Богу.
Вот. Недоверие возникает именно в результате опустошения души. Она ищет, кому довериться вне Бога. Хотя, опять же, все условия были для того, чтобы именно Богу довериться. Но, в конце концов, что тебе сделал змей-то? Ничего. А что тебе сделал Бог? Вот, посмотри вокруг. Все это прекрасное, все, чем так наслаждалось твое сердце, оно ведь перестало к этому моменту так этим наслаждаться. Оно и потеряло чувство этой живой связи не только с самим Богом, но и в результате и чувство красоты творения. И это теряется, несомненно. Все помрачается в сознании. И тогда возникает недоверие Богу, но не сразу. Сначала вот эта шоковая терапия, которую попытался применить змей, значит, что правду ли сказал Бог, и Ева как бы начинает оправдываться. Здесь очень момент важный. Все же Бог остается для нее авторитетом в этот момент. Но сам факт, что она вступила в диалог, и что она раскрывает тайны царевы, будем говорить так, кому попало, лишают покрова ее душу. Она становится беззащитной. И тогда следующий шаг змеи уже становится убийственным, то есть недоверие Богу. Но знает Бог, вот это самое ядовитое во всем, что говорит змей, Бог что-то от вас скрывает, вот это недоверие ему. Если, опять же, вернемся к теме нашей передачи, она связана очень ясно с моментом грехопадения. Потому что сама постановка вопроса предполагает недоверие Богу.
А прав ли Бог, да?
Да. Как исцелиться от этого? Как решить этот вопрос раз и навсегда и больше к нему не возвращаться? Даже на том уровне, на котором мы живем, на том уровне восприятия красоты, гармонии, мы можем окинуть взором окружающий нас мир. Ну как это так? Не может быть, чтобы пронеслась буря над помойной ямой и получился Боинг 737. Во всем заложен смысл. Причем смысл даже какой-то конечный, порой скрытый от нас, тех или иных вещей. И мы видим, сколь прекрасен даже в своем ущербном, в этом состоянии падения, сколь остается он остаточно прекрасным, этот мир. И об этом говорит апостол Павел, что через творение видимое невидимый Бог познавается. И душа живая, конечно, будет славословить его. Но возникают ситуации именно в жизни человеческого сообщества. Люди убивают друг друга, люди совершенно подлые, низкие поступки совершают. И это имеет ход, это имеет даже некий успех в этом падшем мире и так далее, и так далее. Как вот с этим примириться?
Есть замечательная фраза в Ветхом Завете: «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Часто зло действительно имеет успех, и оно, видимо, побеждает. И вот наше богословское такое отступление можно было бы вернуть к каким-то конкретным ситуациям, как бы схематично хотя бы проиллюстрировать, как на любом уровне работает тот же механизм грехопадения, и почему действительно за счет свободной воли это зло выходит так широко в мир, завися, в общем-то, от каждого человека.
По этому поводу у меня есть такой замечательный пример. В 60-е годы, когда была такая кампания против церкви, развернута в правлении Хрущева, и настоящие, в общем-то, гонения начались, очередная волна. И вот в это самое время появились такие отступники. Один бывший католический священник, которого лишили сана за то, что он женился. Как известно, православный священник, уже приняв сан, жениться не может после принятия сана.
Значит, а католический не имеет права вообще жениться?
И вовсе, да. Поэтому он, обиженный на всех и вся, выступает с такими атеистическими лекциями и говорит следующее. «Я, — говорит, — перестал верить в Бога, когда узнал, что фашисты бросают детей в газовые камеры. И я подумал, как Бог терпит таких людей. Последовал вопрос из зала. А вы не задумывались, как Бог терпит вас?» Мне кажется, изумительный вопрос, который дает ответ практически во всех случаях. Если серьезный человек задумается о том, каждый человек. Мы будем говорить о любом грешном человеке, который задается вопросом, как Бог кого-то терпит, как Бог вот это допускает. То есть речь идет именно о человеческих взаимоотношениях. Как Бог допускает вот такие взаимоотношения.
Или даже проще, иногда упрощает, говорит, как так можно?
Да, как так можно. И вот повернем вопрос на самих себя.
Батюшка, но ведь это самое трудное. Ведь еще святые отцы говорили, что нужно радоваться не тому, что ты ангелов видишь, а тому, что ты видишь собственные грехи.
Я думаю, что святые отцы это говорили о таком уровне видения, который нам на сегодняшний день вряд ли доступен. Я говорю о самом простом уровне видения. Просто вот есть ты с твоими грехами, с тем, что ты сделал Богу. То есть, чем ты ответил на его любовь? Значит, подумай, что он сделал для тебя. Он дал тебе жизнь, он вдохнул в тебя любовь, он вдохнул в тебя дыхание жизни, он вдохнул в тебя все, чтобы твоя душа развивалась, приближалась к нему, чтобы твоя душа жила благодарность, чтобы твоя душа радовалась, пребывая в этой благодарности Богу, чтобы ты, можно сказать, сверкал, сиял всеми добродетелями. Все это дано. Чем ответил ты? Ты ответил неблагодарностью, обвинением Бога и обвинением людей. Кстати сказать, обвинение людей – это практически всегда, так или иначе, связано с обвинением Бога. Ну, помимо того, что Господь сказал, что сделали ближнему, то сделали мне. Помимо этого, вспомним, как Адам ответил на Божье обличение.
Это жена, которую дал мне ты.
Жена, которую ты мне дал, значит, вот она виновата. Значит, это обвинение жены и обвинение, прежде всего, обвинение Бога. Далее, Ева, Бог надеялся, что она станет помощницей. Это его надежда оправдалась, но не в этой Еве, а в другой, Пресвятой Деве Марии. Но эта Ева конкретно свалила вину на змея, как у нас тоже часто наши братья православные иногда тоже.
Лукавый попутал.
Ну, лукавый за это зарплату получает, а твое дело противиться. Все равно виноват ты сам, чтобы там ни было. То есть, опять же, вина сваливается на кого-то. Наша задача – так просто, честно поставить себя перед Богом. Когда мы так поставим себя, вопрос о том, как там Бог терпит и фашистов, и кого угодно. Мы не будем говорить о высоких, так сказать, вещах, которыми вообще-то должен жить каждый христианин. Перед чашей каждый христианин называет себя первым из грешников. Но даже просто вот так вот взвесить, что Бог дал тебе и чем ты ответил. Подумай о том, как Бог терпит тебя. Как это возможно? Как он терпит? Он терпит, потому что любит. Почему ты отказываешь ему в праве любить и тех людей?
Вы прослушали первую часть беседы о существовании зла в мире с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова.